Евангелие от Марка, 9 глава, 25-29 стихи. Иисус Христос, скорее всего, отвел отрока и его отца в сторону для беседы, но люди стали сбегаться к ним. Господь Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Дух нечистый в виде демона немого и глухого вошел в отрока по неизвестной для нас причине и мучил его, бросая в огонь и воду. Мучения сына причиняли большие страдания и его родителям. Но эти злые силы трепетали перед Иисусом Христом, и он изгонял их своим властным словом. Иисус Христос способен исцелять любые недуги, физические и духовные. Несколько слов Христа освободили отрока от бесноватости. Будем же и мы со всеми нашими нуждами приходить к Иисусу Христу с верою. Дьявол и его демоны есть источник всякого рода зла. Прежде видимой и разумной твари, то есть человека, Бог сотворил невидимую тварь – духов, которые называются ангелами. Один из этих светлых духов с некоторыми подчиненными ему имел дерзость выйти из послушания всеблагой воли Бога, Творца своего, и, лишившись дарованного ему света и блаженства, сделался злым духом. «Из ангельских сил, — говорил Иоанн Дамаскин, — начальник надземного мира, которому Бог поручил хранение земли, не был создан злым по естеству, но был благ и создан для блага, и не имел в себе от Создателя ни малейшего следа зла. Но он не вынес озарения и чести, которую даровал ему Создатель, а по свободному произволению обратился от естественного к противоестественному и вознесся против Бога, Творца своего, пожелав восстать против него, и первым, отступив от блага, впал во зло. Творец создал его светом и благом, но он по собственной воле сделался тьмою. Им отторгнуто, ему последовало, и с ним не спало множество подчиненных ему ангелов. Таким образом, они, имея одинаковое с ангелами естество, сделались злыми по произволению, самовольно уклонившись от блага ко злу. Самый первый светоносец, превознесшись высоко, когда отмеченный преимущественной славой возмечтал о царственной чести великого Бога, погубил свою светозарность, с бесчестием не спал, весь стал тьмою. Так он за превозношение не зринут со своего небесного круга. Демоны, падшие ангелы, учил Антоний Великий, тоже не в таком состоянии созданы, из-за которого называются демонами, ибо Бог не сотворил ничего злого. Добрыми созданы и они, но не спав от небесной мудрости и обитая около земли, прельстили язычников привидениями. Нам же, христианам, завидуя, препятствует нашему восхождению на небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они не спали. Поэтому нужно и молиться много, и подвизаться, чтобы, приняв от Духа дар развлечения духов, первое послание Коринфянам, 12 глава, 10 стих, можно было узнать, как каждого из них можно низлагать и изгонять. Откроет Господь очи сердец наших, чтобы мы видели, как многочисленны козни демонов и как много зла причиняют они нам каждый день. И да дарует нам сердце бодрое и дух рассуждения, чтобы мы могли принести себя Богу в жертву живую и непорочную, остерегаясь зависти демонов, их скрытых козней и их злых советов во всякое время и прекровенной злобы, лжи, хульных помышлений, которые влагают они каждый день в сердце, гнева и клеветы, на которые подучают они нас, чтобы мы друг на друга клеветали, только самих себя оправдывая, других же осуждая, чтобы злословили друг друга или, говоря сладким языком, скрывали в сердцах наших горечь, чтобы осуждали внешность ближнего, сами изнутри уподобившись хищникам, чтобы спорили между собою и шли наперекор друг другу в желании поставить на своем и показаться более достойным. Всякий человек, который услаждается греховными помыслами, падает произвольно, когда радуется тому, что посылается от врагов, и когда думает оправдать себя только видимыми делами, будучи внутри жилищем злого духа, который научает всякому злу. Тело такого человека наполняется постыдной нечистотой, ибо им овладевают демонские страсти, которые он не отгоняет от себя. Демоны – невидимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них темные помышления, ибо, приняв эти помышления, мы принимаем самих демонов и делаем их явными в теле. Да сохранит нас Господь от подобного духовного состояния. Когда Иисус Христос вошел в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, «Почему мы не могли изгнать Его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Молитва – это рука, с верою простертая к Богу, чтобы получить Его милость. Она есть дыхание жизни, которое преодолевает все невзгоды и дает радость. Это целительный бальзам раненому сердцу. Молитва – причина спасения, виновница бессмертия души, несокрушимая стена церкви, непоколебимая охрана. Она страшна для демонов, для нас же, благочестивых, спасительна. Среди команды одного шотландского судна был мальчик-христианин, который верил в силу молитвы. Однажды ночью разразилась сильная буря, и их положение было крайне опасным. В одно мгновение судно так накренилось, что даже капитан скричал, думая, что корабль больше не встанет. Но мальчик сказал капитану, «Нет, мы не погибнем». И в это мгновение огромный вал ударил судно, и оно выпрямилось и ровно понеслось по утихавшим волнам. Тревога сменилась радостью, а удивленный капитан спросил мальчика, откуда у него была такая уверенность в спасении судна. «Оттуда», — ответил мальчик, — что в эту самую минуту на корабле «Вифлеем» в Глазго молятся за моряков, находящихся в опасности. Господь слышит их молитвы. По вере мальчика, Господь не допустил гибели судна. Маленький служитель Иисуса Христа не усомнился в вере своей в силу молитвы, возносимой на корабле «Вифлеем». Молитва – такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Молитва есть оружие великое, сокровище не оскудевающее, богатство никогда не истощающееся, пристань безмятежная, основание спокойствия. Молитва побеждает не только законы природы, является не только непреоборимым щитом против видимых и невидимых врагов, но удерживает руку самого всесильного Бога, поднятую для поражения грешников. Трудно поверить этим словам, но поистине они находятся в истории Божественного Писания. Молитвою Моисей удержал крепчайшую руку Господню, уже поднявшую меч и приготовившую стрелы и громы для избиения отступников. Бог хотел поразить и не мог. Плоды истинной молитвы – светлый мир души, соединенный с радостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов, любовь к ближним, не отделяющая добрых от злых, но ходатайствующая обо всех перед Богом. сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Пост порождает ангельскую жизнь, учил Иоанн Златоуст, и усовершенствует духовное тело. Он есть защита души и непобедимое оружие тела. Постящиеся знают, как пост укрощает пожелания, а те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. Чего только не исцеляет пост, какого душевного недуга не уничтожает. Изгоняя пресыщение и надменность, он обновляет сердце, уничтожает роскошь, подавляет пыл гнева, утешает жестокую ненависть, снимает бремя вожделений, уничтожает горячку страстей, изгоняет надменное тщеславие, отгоняет бессонные заботы, снимает пелену с глаз, очищает душевные и телесные чувства, так как этот художник получил силу лечения свыше. Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предается посту, который не требует платы за исцеление, но еще и сам прибавляет награду целомудренные помыслы. Не золото, но добрые нравы, не серебро, но чистоту членов, не драгоценные камни, но благочестивые мысли, не блестящие одежды, но безгрешные чувства. Дает награду блудницам целомудрие, пьяницам трезвость, скупым щедрость, сребролюбцам любовь к бедным, братоненавистникам братолюбие и гостеприимство, малодушным великодушие. И что важнее всего, животворя, он приближает к Богу. Пост избавляет от рабства и дает свободу, возвращает из плена в Отечество. Пост исцеляет душевные раны, обновляет растленную грехом душу, пробуждает ее, укрепляет ум, внушает страх Божий, уничтожает страсти, смиряет помыслы. В дни поста угасают похоти, процветают добродетели, являются в большей чистоте красота целомудрия, и тело превращается в душу, делаясь вопреки природе духовным. Благодаря посту утихают страсти и мятежи удовольствий. Ум плывет, как по спокойному морю, и благополучно преодолевая треволнение и бури злых дел, приводит корабль в пристань добродетели. Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. Но ошибается тот, кто считает, что пост – лишь воздержание от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Господь через пророка Исаию говорит: «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Книга пророка Исаии, 58 глава, со 2 по 11 стих. Будем же ценить молитву и пост. Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 по 32 стих. Покидая северную часть Палестины, Иисус Христос направился к Капернауму. На пути Он начал беседовать с учениками о Своих предстоящих страданиях. Предыдущая беседа на эту тему произошла приблизительно за 10 дней до того, как апостол Петр от имени всех учеников признал Христа Мессией. Затем, через неделю, произошло преображение Господне. То, что видели апостолы Петр, Иаков и Иоанн на горе Преображения, еще не означало окончательного прославления Иисуса Христа. То была лишь подготовка к Его великому прославлению через страдания. Ближайшей целью Иисуса Христа было дойти до Капернаума и затем до Иерусалима. Это было Его последнее шествие по Галилее. Оно не было похоже на предыдущее, которое Он совершал 3 года назад. Тогда Господь Иисус останавливался и проповедовал Евангелие в многолюдных городах и селениях. Теперь же Он шел по безлюдным дорогам, ибо Он не хотел, чтобы кто узнал о Нем. Многие больные остались неисцеленными без Его непревзойденных назидательных проповедей. Галилея не узнала времени посещения Своего. Внутренняя сосредоточенность Иисуса Христа соответствовала новым обстоятельствам. На Его пути виднелась тень креста. В этот период Господь Иисус готовил учеников к Своему крестному подвигу. Несомненно, ученики в этом очень нуждались, так как они все еще не были готовы к самостоятельной деятельности. В то время как мысли Иисуса Христа были заняты Его предстоящими страданиями и смертью, они спорили о том, кто больше из них. Казалось, Христос и Его ученики находились далеко друг от друга, каждый в своем кругу. Ученики нуждались в наставлениях. И благодаря тому, что Иисус Христос совершал свой путь с учениками пешком, Он имел возможность много беседовать с ними. Предметом бесед Иисуса Христа были Его страдания, смерть и воскресение. Исходя из того, что и после Своего воскресения Он неоднократно обращал внимание учеников на пророчество о Нем в Ветхом Завете, Евангелие от Луки, 24 глава, с 25 по 27 стих, можно предполагать, что и теперь на пути в Капернаум Он объяснял Своим ученикам божественные истины о страдающем Мессии. В Своих поучениях Христос пользовался методом повторения. И на этот раз Он сказал то же самое, что уже говорил за 10 дней до этого, а именно, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Он вынужден был повторить свой урок, потому что содержание первой беседы о Его страданиях они не поняли. К тому же Иисус Христос знал, что в маленькой группе Его учеников есть предатель. Он знал, о чем помышлял Иуда, лучше, чем сам Иуда. И когда Христос сказал: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», он не только подтвердил этот факт, но и обратился к человеку, в сердце которого зародилась мысль о предательстве. Но ученики и теперь еще не понимали. В словах евангелиста Марка чувствуется печаль, когда он говорит, что они не разумели сих слов. Истина, о которой говорил Иисус Христос своим ученикам, была действительно трудной для их понимания. Во время первой беседы о страданиях Христа ученики были, очевидно, сильно возбуждены. Апостол Петр даже начал прикословить Иисусу Христу. При второй беседе на эту тему ученики были спокойнее, но мысль о смерти Мессии все-таки не воспринималась их сознанием. Они были совершенно убеждены, что Мессия небесными силами победит всех своих врагов и приведет свой народ к славе. Следовательно, никто не может причинить ему вреда. Людям очень трудно бывает изменить свои взгляды и свои уставы, с которыми они свыклись и которые считают совершенно верными. Учение о страдающем и умирающем Мессии является трудным вопросом для понимания всего мира. Распятый Иисус Христос постоянно является соблазном для иудеев, а для эллинов, язычников – безумием. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Церковь тоже не смогла постигнуть это учение, не смогла, как должно, понять значение смерти Иисуса Христа. На протяжении долгого времени церковь никак не хотела понять, что единственным средством спасения является крестная смерть Иисуса Христа. Только немногие уяснили значение слов Христа: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Христиане всегда искали обходной путь вокруг Голгофы, хотя Священное Писание говорит о спасенных народах, которые победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Книга Откровений, 12 глава, 11 стих. Правильно понять слова Иисуса Христа ученикам мешал еще их ничем не обоснованный страх. Они не понимали слов Господа Иисуса, а спросить его боялись. Но почему же они боялись это сделать? По всей вероятности, ученики боялись правды, которую мог открыть их вопрос. Они предчувствовали, что за словами Иисуса Христа кроется какая-то неприятная для них истина, а поэтому не хотели знать то, что могло принести им боль и огорчение. Каждый человек старается избегать всего неприятного. Многие из нас не хотят сознаться в том, что мы должны скоро умереть. Мы предпочитаем верить успокаивающим словам о состоянии своего здоровья, в силу чего многие из нас встречают смерть без должной подготовки. Ученики Иисуса Христа также пошли навстречу голгофским событиям, не разумея, что их ожидает. Иной человек узнает от врача свой диагноз и считает его плохим. Он не понимает всех деталей, но не задает никаких вопросов, потому что боится узнать что-то еще. Вот так же поступали ученики Иисуса Христа. Иногда нас удивляет, что ученики не понимали того, что было так ясно сказано. Но это свойство каждого человека – не воспринимать того, что он не хочет знать и видеть. Есть такие христиане, которые боятся уразуметь, что значит жить, сообразуясь смерти Его. Послание Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Они боятся начинать жить жизнью самоотречения, потому что это очень трудно, И в результате многие оставляют этот вопрос неясным. А разве мы не такие же? Мы много раз слышали христианское благовествование. Мы знаем, какую славу оно приносит тем, кто принимает его, и какая трагедия ждет тех, кто отказывается от него. Однако многие из нас далеки от того, чтобы принять его полностью и строить на его основании свою жизнь. Люди все еще принимают те части христианского благовествования, которые им нравятся, и отказываются понимать все остальное. Не беспечность ли это? Беспечность – это нерадение и беззаботность. Беспечность есть причина многих бедствий. Духовный сон и беспечность – главная причина наших заблуждений и падений. «Ученики указывали Господу на красоту храма», – говорил Феофан Затворник, – «и его утвари, а он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Евангелие от Луки, 21 глава, 6 стих. Это приговор всему прекрасному мира сего. На вид кажется прочно и вековечно, но день-другой смотришь, как ничего не бывало, и красота увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, и умы изживаются, и одежда изнашивается. Все в себе самом носит разрушительную силу, которая не лежит, как неразвитое семя, а непрестанно действует, и все течет к своему концу. Проходит образ мира сего. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 31 стих. Человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Псалом 38, стих 7. А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотом нашим конца нет. Встречаем кругом себя постоянные уроки, а все свое словно слепы и ничего не видим. Да и правду сказать, что слепы или ослеплены, и себе, и ничему, что нас окружает и чем мы владеем, не ждем конца. И что еще? Остановившись, как нам представляется, хорошо уверены, что стоим твердо, как на утесе, тогда как положение наше скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине, вот-вот провалимся. Но не чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, будто вечным. Помолимся же. Да откроет Господь наши умные очи, и да узрим все не так, как оно кажется, а как оно есть. Господь Иисус и сегодня сопровождает свой народ на жизненном пути. При этом Он не является нашим молчаливым спутником, но постоянно напоминает нам о своих страданиях, смерти, воскресении и открывает истину о Царстве Божьем. Нам следует признаться, что являемся его слабыми учениками. Но нас ободряют слова апостола Петра: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Второе послание Петра, 3 глава, 15 стих. Тот Господь, который из своих слабых и равнодушных учеников сделал героев веры, поможет и нам. Будем просить его об этом. Евангелие от Марка, 9 глава, с 33 по 35 стих. Читая Евангелие от Марка, мы видим, что Иисус Христос иногда настолько углублялся в свои размышления, Евангелие от Марка, 9 глава, 32 стих, что удалялся в пути от своих учеников, а они, следовательно, отставали от него. Подобное произошло и на пути в Капернаум. И когда ученики считали, что Христос их уже не слышит, они завели разговор о том, кто из них больше. Из предыдущей беседы Господа Иисуса они поняли, что с Ним должно произойти нечто очень важное. И этим важным, возможно, будет Его пришествие к власти. Они хотели быть готовыми к получению от него высших чинов. Спор, возникший среди учеников, опечалил Иисуса Христа, и поэтому он решил побеседовать с ними. Прибыв с учениками в Капернаум, Христос спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» На этот вопрос ученики ответили молчанием. Уста, которые по дороге были безумолчны, теперь закрылись. Почему? Потому что совесть и стыд не позволяли им говорить. Ученикам стало ясно, что Иисус Христос знает, о чем они говорили между собой. Они давно уже заметили, что Христос читал мысли людей, но теперь это стало особенно очевидным. Пока ученики считали, что Иисус Христос ничего не видит и не слышит, они находили разговор о первенстве совершенно этичным и нормальным. Но как только суть этого разговора нужно было изложить в присутствии Христа, они увидели всю его недостойность. Стоит только посмотреть на вещи глазами Иисуса Христа, и это существенно меняет дело. Если бы прежде чем совершить что-нибудь, мы спрашивали себя, «Мог бы я делать это, если бы Господь Иисус смотрел на меня?» Если бы, произнося что-нибудь, мы спрашивали себя, «Мог бы я говорить так, зная, что меня слышит Христос?» Мы бы многого не делали и не говорили. Но ведь суть христианской жизни заключается в том, что этого если не может быть. Все, что мы делаем и говорим, мы делаем и говорим в присутствии Иисуса Христа. «Да сохранит нас Бог!» от дел и слов, которых мы постыдились бы в Его присутствии. Представим себе, как в великий день суда Иисус Христос спросит нас, «О чем вы рассуждали между собой?» И тогда мы поймем, как незначительны и мелочны были многие наши рассуждения, поступки и дела. Многие из тех, кто в жизни был словоохотлив, в день суда не смогут произнести ни слова. Евангелие от Матфея, 22 глава, 12 стих. Мудры те, кто уже в этой жизни помнит, что Господь знает каждое произнесенное нами слово и даже каждую нашу мысль. Псалмопевец Давид говорит, «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Псалом 138, стих 4. Иисус Христос очень серьезно отнесся к столкновению во взглядах учеников. Как говорит евангелист Марк, он сел и призвал к себе 12. Когда раввин вступал в свои функции наставника и учителя, он садился и начинал наставление. Иисус Христос сел и лишь потом заговорил со своими учениками. Он хотел поделиться с учениками мыслями о законах Царства Небесного, которые имеют важное значение для его последователей. Он сказал, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Как видим, по учению Иисуса Христа, в Царстве Божьем признается разница в величии людей, но только измеряется там это величие не по высоте пьедестала, на котором находится человек, не по драгоценностям, которыми он себя украшает, не по физическим или умственным способностям, а по смирению и готовности к служению ближним. Там принимается во внимание сходство характера человека с характером Иисуса Христа. Подлинная самоотверженность – редкое качество, но там, где оно проявляется, люди не забывают его. У греков есть предание о спартанце Педарете. Когда избирали 300 спартанцев для управления страной, Педарет был одним из кандидатов, но его имя не значилось в списке избранных. «Жаль, – сказал один из друзей Педарета, – что тебя не избрали. Ты бы мудро служил родине». «А я рад, — ответил Педарет, — что в Спарте есть 300 человек лучших меня». Вот пример человека, готового отдать первое место другому без всякого злого чувства. Если бы люди жили по принципу «что я могу сделать для других», а не «что я могу получить для себя», были бы решены многие экономические проблемы. И политические проблемы были бы решены, если бы люди употребляли свои способности на служение Родине, а не на повышение своего престижа. И всех споров и расхождений во взглядах, которые раздирают церковь, можно было бы избежать, если бы церковные служители служили церкви, не заботясь о занимаемой ими должности. По закону Царства Божьего смирение и служение должны проявляться одновременно. Но иногда в жизни людей смирение проявляется без служения, а служение без смирения. Христианин по характеру может быть очень смиренным и всегда довольствующимся своим положением, но при этом он может находиться в стороне от выполнения какого-либо служения, от оказания помощи другим. Такой человек не может быть назван великим в Царстве Небесном. Теперь посмотрим на человека, совершающего свое служение, но без смирения. Такой человек может быть даже очень активным, делающим очень многое, но оставаясь гордым и надменным. Он ведет себя с окружающими так, будто все должны служить ему. Такой человек не может быть великим в Царстве Небесном. По учению Господа Иисуса христианин должен сочетать в себе смирение и служение ближним точно так, как эти качества органически сочетались в Иисусе Христе. Господь Иисус говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стих. А что можно сказать о нашем смирении? Ефрем Сирин учил: «Отличительные черты и признаки человека, имеющего истинное смирение, следующие: считать себя самым грешным перед Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте и за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее или нерадивее его самого, но всегда всех хвалить и прославлять». Никого никогда не осуждать, не уничижать, ни на кого не клеветать, во всякое время молчать и без крайней нужды ничего не говорить. Когда же спросят, и есть намерение, или крайняя нужда заставляет говорить и отвечать, тогда говорить тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом. Ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить. Ни о вере, ни о чем другом, но если говорит кто хорошо, сказать ему «да», а если плохо, отвечать «сам знаешь». Быть в подчинении и гнушаться своей волей, как чем-то пагубным. Никогда не празднословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему. С радостью переносить обиды, уничижения и утраты. Ненавидеть покой и любить труд, не огорчать, не уязвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения, и блажен, кто имеет их, потому что здесь еще начинает именоваться домом и храмом Божьим, и Бог является в нем, и делается он наследником небесного царства. Однажды Самуэль Брэнгл был представлен кому-то как великий доктор Брэнгл. В своем дневнике он записал: «Если я кажусь большим в их глазах, то Господь по доброте своей помогает мне видеть, что без Него я абсолютно ничто, и помогает мне оставаться перед самим собою маленьким. Он пользуется мной, но я так доволен тем, что Он пользуется мной, и что это не я сам, кто делает работу». Топор не может похвалиться теми деревьями, которые он срубил. Без дровосека он ничего не мог бы сделать. Дровосек сделал топор, отточил его и пользовался им. В тот момент, когда он отбросит его, топор будет только ничтожным железом. О, никогда я не должен забывать этого. Известный своим подлинным благочестием, он иногда подвергался едкой критике. Вместо того, чтобы так же реагировать на нее или прибегать к самооправданию, он отвечал: «Благодарю вас от всего сердца за ваше порицание. Думаю, что заслужил его. Может быть, вы помолитесь за меня, друг мой?» Суровые и резкие нападки вызывала и его духовная жизнь. Его ответом было: «Благодарю вас за критику моей жизни. Она привела меня к самоисследованию, к испытанию моего сердца и к молитве, которая все больше направляет к благочестию сердце мое и в полную зависимость от Иисуса Христа и приводит меня к драгоценному общению с Ним». Готовность признаться в возможности ошибочного суждения и подчиниться приговору своих братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божьего, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. О своем служении Иисус Христос говорит: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Самый большой подвиг служения Иисуса Христа грешным людям был явлен на Голгофском кресте. Голгофский крест – место, где было явлено служение любви Иисуса Христа к Отцу и людям. На Голгофе, как в фокусе, сконцентрированы все вопросы боговедения, в том числе и наиважнейший вопрос – спасение наших душ. На примере покаявшегося разбойника предельно ясно показана истина спасения по вере. Этот человек не сотворил никакого доброго дела, чтобы умилостивить справедливого Бога, но тем не менее получил место в раю. Причем мольба его: «Помяни меня, Господи!» Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. И ответ Христа: «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих, являются своего рода формулой спасения. Послание Римлянам, 10 глава, 13 стих. Как велик подвиг его служения ради нашего спасения! Служить Господу значит хранить любовь к Нему и к тому, который создан по образу Его. Всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Служение Господу – это служение людям, по примеру Иисуса Христа. А Христос служил людям любовью. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Марка, 9 глава, 36-37 стихи. По пути от горы Преображения до Капернаума у апостолов был разговор о том, кто из них больше. С одной стороны, этот разговор мог быть вызван словами Иисуса Христа: «Ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стихи. И с другой стороны, этот разговор мог быть вызван тем, что Господь Иисус не всех апостолов взял с собой на гору Преображения, а только троих из них – Петра, Иакова и Иоанна. Все это могло породить у них мысль, что Иисус Христос сделал одних из них большими, других – меньшими. Для объяснения закона о величии людей в Царстве Божьем Иисус Христос, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Заметим, что ученики рассуждали между собой, кто больше в Царстве Небесном, а он говорит им вначале о том, что прежде чем быть большим или малым в Царстве Небесном, надо войти в него через уподобление ребенку. Этими словами Иисус Христос предупредил учеников, что они идут не тем путем, не к Царству Небесному, а совершенно в противоположном направлении. В жизни все зависит от того, к чему человек стремится, какие он ставит перед собой цели. Кто стремится к исполнению своих честолюбивых планов, к получению почестей, престижу, самовозвышению, тот идет в противоположную сторону, потому что принадлежать к Царству Небесному означает совершенно забыть свое «я» и служить всем людям любовью. До тех пор, пока человек важнейшим считает свои личные, эгоистические интересы, он стоит спиной к Царству Небесному. Если он хочет достигнуть его, ему надо повернуться лицом к Иисусу Христу. «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». А евангелист Матфей пишет: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 18 глава, 4 стих. В чем же нам, взрослым, надо уподобиться детям? Во-первых, ребенок – типичный пример тех, кому нужно помогать и кого нужно обеспечивать материальными ценностями. Именно с такими людьми надо общаться и оказывать им содействие. Несложно искать дружбы и расположение влиятельных людей и игнорировать простых и скромных. Несложно на каком-нибудь приеме искать знакомство с известным человеком и избегать бедного родственника. В сущности, Иисус Христос говорит, чтобы мы искали знакомство не с теми людьми, которые могут сделать что-либо для нас, но с теми, для которых мы можем сделать что-то, которым мы можем послужить делами любви и милосердия. «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Во-вторых, дети получают все блага не по заслугам своим, а даром, по милости и любви родителей. Так и мы можем получать спасение и Царство Небесное не по нашим заслугам, а даром, по милости и любви Божьей. Царство Божье не зарабатывается, а дается даром. Вот что говорит Иисус Христос: «Нам надо стать детьми, берущими то, что им дают». Нам надо с детской простотой взять предлагаемое Иисусом Христом прощение, спасение и жизнь вечную. Царство Божие дается Господом Иисусом не по заслугам нашим, а ради Его крестного подвига, ради Его великой любви и милости к нам. В-третьих, всем, кто вошел в Царство Небесное, Иисус Христос говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Что значит умолиться как дитя? Это значит прийти к сознанию дитяти, что я ничто, а все
мать и отец. То есть я ничто, а все и во всем Господь Иисус Христос. Для христианина все заключается во Христе. Во Христе мы имеем все – полное спасение в настоящее время и полное искупление души и тела при Его воскресении. Жизнь со Христом и во Христе – это великое торжество над всеми бурями. Во Христе Иисусе заключена совокупность совершенства. Всеми гранями своего естества Он излучает сияние истинной красоты. В Нем сокрыты все высшие добродетели – любовь, мир, святость и чистота. Во Христе Иисусе человек наконец достигает поставленной перед ним цели и обретает образ и подобие Божие. Иоанн Креститель говорит: «Ему должно расти, а мне умоляться». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 30 стих. Детское чувство доверчивости – это хороший пример отношения каждого христианина и христианки к Господу, Отцу всех людей. В-четвертых, ребенок думает и мыслит не о себе, а об отце и матери. Он полностью зависим от тех, кто его любит и заботится о нем. Если бы все люди признали свою зависимость от Господа, в их жизнь вошла бы новая сила и новый покой. И Иисус Христос хочет, чтобы мы в этом отношении стали похожими на детей, не думали высоко о себе, а только о Христе. Во Христе Иисусе заключено самое великое сокровище – прощение грехов и жизнь вечная. Все наше духовное богатство во Христе Иисусе. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «О, имя Иисуса, нам так сладостно оно! Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано! В нем исцеление тяжких ран и язв души больной, в нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой». Величие, сила и покой христианина во Христе Иисусе и только во Христе Иисусе. В-пятых, дети имеют удивительную способность прощать. Один мальчик сообщил вечером своей матери: «Мама, с Колей я больше никогда не буду играть, он меня обидел». Утром же он сказал: «Я пойду на улицу играть с Колей». Мать спросила: «Ты же вчера говорил, что с Колей никогда не будешь играть». А мальчик ответил: «Мама, но это же было вчера». Большое счастье иметь в своем сердце неиссякаемый источник прощения. Какое великодушие простить того, кто меньше всего заслуживает и рассчитывает на наше чистосердечное прощение. Рассказывают о поиндусском миссионере Сундаре Синге, что во время его проповеди в зал ворвалась группа индусов, жестоко избили его и убежали. Гонители были местными жителями, и присутствующая на богослужении публика знала их и возмущенно требовала предать эти злодеяния в руки правосудия. Нашлись и те, которые говорили, что они сами с ними расправятся. Выслушав всех, Сундар Синг сказал: «Братья, у меня, пострадавшего, есть третье предложение. Давайте простим их так же, как Христос простил распинавших его, или как Стефан простил побивавших его камнями». Наша любовь к Богу измеряется нашим прощением, проявленным к окружающим нас людям. Иисус Христос говорит: «Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. В-шестых, отличительной чертой детей является их скромность. Ребенок не стремится занять высокое положение, он всегда хочет остаться неизвестным. Скромный, лишенный тщеславия, высокомерия, не выставляющий на показ своих достоинств, заслуг, сдержанный в обращении, поведении, словах и поступках. Знать много и не выставлять себя знающим – это нравственная высота. Знать мало и выставлять себя знающим – это болезнь. Ничего не знать и думать о себе много – обыкновенная глупость. Скромность по отношению к душе есть то же самое, что стыдливость по отношению к телу. Она то же, что тени для картины, дает силу и выражение. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 3 стих, пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Скромность ребенка – это образец поведения для нас, христиан, по отношению друг к другу и окружающим людям. В-седьмых, отличительной чертой детей является их смирение и стыдливость. Смирение состоит в том, чтобы признавать себя грешником и не вменять себе в достоинство свои добрые дела. Если мы, христиане, желаем быть похожими на своего учителя, нам нужно начинать с того, с чего он начал – со смирения. Когда человек смиряется перед лицом Божьим и сознает свое ничтожество, тогда Бог делает человека новым творением. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. В-восьмых, дети доверяют своим родителям. Детское доверие и надежда – это уверенность в доброте, любви, искренности и честности отца и матери. Доверие Господу и надежда на Него – это все, что нужно для христианина, чтобы мир Божий был его достоянием и первое условие для духовного обогащения. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. В-девятых, любовь детей. Как нежно и самозабвенно любят дети. Любовь является неотъемлемой частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. Любовь есть итог всех совершенств и сумма всех добродетелей и могучий союзник примирения и единства. Истинная любовь – это солнце, которое не только светит, но и греет. И тот, кто не любит, тот и не живет. Любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед невозможностью. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Любовь и сочувствие содержат более сильное болеутоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. Одежда любви – самая лучшая и прекрасная одежда, по которой узнают все, что мы христиане, что солнце для мира материального, то любовь для мира духовного. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. В-десятых, как совершенно, сердечно, искренно и неподдельно радость детей, и особенно при встрече с отцом или матерью после разлуки с ними. Радость есть одно из свойств плода Духа Святого. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. И характерное свойство Царства Божьего. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Она не есть приходящий восторг, вызываемый словом и исчезающий при испытаниях. Евангелие от Марка, 4 глава, 16-17 стихи. Но духовная радость верующих, пребывающая в них постоянно. Первым, главным источником радости является Бог. Где Бог со своей благодатью, там и радость. Пророк Авакум говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Книга пророка Авакума, 3 глава, 17-18 стих. Итак, Царство Божие Господь Иисус Христос дает даром ради Своей искупительной жертвы. Он – наше величие, сила и покой. Ему должно расти, а нам умоляться. Прощение, скромность, смирение, доверие, любовь и радость детей – это прекрасный пример нам, христианам, как относиться друг к другу и к окружающим нас людям. Будем же в этих добродетелях подражать детям».